Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, сегодня у нас здесь в студии архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого мужского монастыря. Мы говорим в преддверии торжества православия, этого праздника. Говорим и о посте, и о торжестве православия, о том, что, в принципе, о том, что праздничного можно найти в постовых службах в постное время. А, кстати, у нас, помимо чин торжества православия, вот такие праздничные дни в течение поста до Пасхи, до Благовещения еще будут?
Да. Федора Тирана. Вот, тоже такие вот молебное пение, вот, которое совершается в храмах, когда люди просят у этого святого тоже помощи, особой помощи в своем жизненном делании. Также совершаются заупокойные богослужения особые, когда родительские, типа родительских суббот таких, когда люди собираются, чтобы помолиться за усопших родственников, чтобы участь их была, конечно, по учению церкви, лучшая, нежели в том состоянии, в котором души пребывают усопших родственников. И вот недавно мне совсем пришел вопрос такой после выступления. Я выступал тоже на одной передаче, и вопрос приходит. Вот дед был неверующим, бабушка была неверующим, даже не крещенная, но, говорят, хорошие люди были. Попали ли они в рай? Ну, если они неверующие были, Христа не знали и не стремились попасть в рай, то, значит, ну, туда, может быть, они и не попали.
Ну, а может, и попали. Мы же не можем решать за Бога посмертную судьбу человека.
Ну, как не можем? Можем все-таки на основаниях слов Священного Писания Христос сказал, что надо все-таки верить в Него осознанно.
Да, но нет преград божественной любви и божественному замыслу.
Во всяком случае, если бы Господь тоже не оставил бы людей без надежды и сказал бы, ну, если вы этого не делаете, то, значит, все равно туда попадете. Он однозначно говорит нам, что мы должны делать. Поэтому мы, конечно, можем сослаться на слова святого апостола Павла. Тот говорит, что тот человек, который, может быть, и не верил, но жил по совести, будет судим по закону совести. Вот это единственная надежда, где Господь, может быть, снисхождение проявляет. Но мы верим и знаем,
что... А вы сказали об этом этим людям?
Ну, конечно, я же должен людям сказать. Но я еще спросил имена этих родственников, потому что, ну, в частной молитве я могу их упоминать в молитвах Богу. Я не могу в общественной молитве их упоминать. А в частной, да, молюсь, чтобы Господь дал им особое место и особую милость проявил к ним. Поэтому страшного ничего нету, но люди должны помнить, должны творить милостыню, должны к церкви относиться хорошо, приходить в храм Божий, молиться за свою душу, за душу усопших родственников. И вот это время особенное в Великом посте, во время Великого поста, оно такое благоприятное, спасительное для всех, кто пользуется им в благих намерениях.
Литургия прежде священных даров — это еще одна важная тема Великого поста.
Да.
Сейчас хорошо, что во многих храмах они стали совершаться в положенное время, во второй половине дня, когда люди могут после работы прийти в храм и, во-первых, приобщиться тайно, и, во-вторых, побывать на очень красивой службе, которая в другое время года не совершается. Если мы говорим про литургию Василия Великого, что она происходит, ну, что она служится несколько раз в год, не только постом, но еще и в сочельнике, еще и в День памяти Василия Великого, то литургия прежде священных даров — это исключительно постовое явление, причем со своим древним, еще интересным, красивым чином.
Да. Ну, действительно, в некоторых храмах совершается приобщение святых христовых тайн, и по средам и пятницам она совершается, эта литургия, потому что не положено совершать литургии Василия Великого Иоанна Златоуста в эти дни. Вот. И ради любви церкви к своим прихожанам, к своим чадам, вот этот чин был предложен в церкви и используется в настоящее время. Но здесь причащаться вечером, конечно, это интересно, но целый день надо ходить натощак.
Ну, есть установленные там шестичасовые...
Да, то есть определенные правила, там шестичасовой пост должен соблюдаться, и тогда человек может прийти, послушать богослужение, поучаствовать в нем и приобщиться к святых христовых тайн. Но мы должны помнить, что тело и кровь, они освящаются на предстоящей или предыдущей литургии Василия Великого. Заготавливаются агнцы, вот, и на этих агнцах уже совершается сам чин божественной литургии прежде священных даров. Поэтому, да, действительно, чин очень духовно богатый, очень красивый, и храм, по-моему, в Сретенском монастыре у нас совершается и во многих других.
Не, в Москве уже сейчас достаточно много мест, где он совершается вечером, потому что было благословение патриарха служить вечером. Я помню споры еще середины 2000-х годов, когда были ревнители, считавшие, что надо, как это положено, служить вечером, это было здорово. Но многие на это говорили, что вот, как же так, никто это вечером никогда не служил, это только утром. Это вы что-то там сами себе придумали. Потом было распоряжение, не распоряжение, вернее, разрешение патриарха служить вечером, и эти споры как-то постепенно стихли, поэтому кто хочет, служит вечером, кто хочет, служит утром. Да. Или, например, вот у меня в разных храмах у знакомых священников, скажем, в среду служится она утром, а в пятницу вечером, или наоборот. Но это действительно стоит. Если вы еще ни разу не ходили, но сознательно интересуетесь церковной жизнью, и вообще, как мне кажется, Великий пост, это тоже не сразу приходит, ведь осознание того, что пост — это не только гастрономические ограничения, и не только ограничения. Вот мы всегда про пост говорим, как про что-то такое вот закрытое, когда вот это мы не делаем, это мы не едим, туда мы не ходим. А если на это посмотреть с точки зрения литургической, с точки зрения богослужебной, выясняется, что пост — это еще и время очень интересных открытий, свершений, когда можно прийти в неурочное время в церковь, если есть такое время, и погрузиться... Опять же, я понимаю, что многие работают, но можно прийти и погрузиться в совершенно необычную атмосферу необычных служб. Если внутри это вдруг начинает созвучно становиться тому, что происходит в этот момент в храме, происходит вот это соединение. И тогда, наверное, пост действительно начинает... Человек попадает в эту постную колею. Видите, едешь на машине между колей, да, иногда в нее проваливаешься, и тебя из нее выбрасывает. И вот так вот очень напряженная дурацкая дорога. А потом вдруг ты встал в эту колею, и уже четко по ней едешь, как по рельсам. И вот иногда ощущение того, что ты попал вот в эту красивую литургическую постную историю, она как раз тебя, вот это ощущение езды по колее придает.
Да, так и есть, хорошо. Хорошие образы такие применили, действительно так и есть. Но дело в том, что хорошо, когда человек совершает это осознанно, не просто заходит и знакомится, а вот идет в церковь осознанно, когда несет в церковь свои прегрешения, злые деяния, когда хочет избавиться от этого всего и сделать это ради Бога. Ради Царствия Небесного, не ради спортивного интереса, а вот именно с особенной такой вот целью, с особенным призванием сердечным, духовным. Тогда Господь сам помогает ему, потому что видит вот эти вот ношу, тяготы, которые надо человеку сбросить с себя. И они сбрасывают. Действительно, когда в особенное время молитвы, поста прибегают в храм Божий, и получает там живую, действительную, такую вот ощутимую помощь от Господа.
А как вы объясняете людям? Возникает иногда вопрос. Мы ходим в обычное время, если мы ходим в церковь постоянно, то вот это «постоянно» чаще всего означает субботу вечер, воскресенье утро, в лучшем случае, или воскресенье утро. И Обычно считается в своей духовной практике, если человек часто причащается, например, да, то это часто причащается, это как раз после воскресения. Поэтому возникает вопрос, ну ведь я же могу и в пост ходить, только по воскресеньям причащаться. Может, для чего тогда мне еще и литургия прежде священных даров?
Ну, понимаете, здесь вот, во-первых, она нужна для того, что как бы надо понимать, когда зерно сеется в почву плодородную, зерно не спрашивает у почвы, сколько у тебя фосфатов, сколько у тебя нитритов, сколько у тебя нитратов, сколько у тебя полезных веществ, органических и неорганических, и воды. Оно, зерно начинает всходить или погибает. Вот. Церковь — это та почва, где зерно, наша душа, она всегда будет прозябать, прорастать и будет приводить к тому, что будет полноценное растение. То есть это наша душа процветет для Царствия Небесного. Вот. Иногда, может быть, человеку полезно приходить в Храм Божий и находиться в той атмосфере, которая будет ему полезна с духовной точки зрения. Это бывает не объяснить математическими, психологическими формулами, но само присутствие человека в благодатной атмосфере, оно будет приносить ему огромную пользу. Вот. И, конечно, если следовать науке, богословской необходимости, церковной необходимости, то, естественно, в каких-то местах на службы ходят люди для того, чтобы поддерживать ритм, частоту духовной жизни. Это монастыри, это духовные заведения, это храмы особенные, кафедральные, где вот именно вот такая цель в том числе и преследуется. Вот. А есть храмы, где совершается обычная литургия, вот даже в постные дни, это суббота, воскресенье, потому что бывает настолько не хватает людей, которые бы обеспечивали эту службу. Нет ни хора, нет ни чтецов, нет ни пономарей. Такое тоже, к сожалению, бывает. Поэтому здесь вот в разных местах все по-разному. Для человека, который преследует цель спасения души, вот, участие в богослужебной жизни церкви, ну, имеет значение, конечно, чтобы в храме совершался полный чин, ежедневный, утром, вечером, по праздникам, чтобы всегда было богослужение. И такие люди тоже приходят, живут ради Бога, вот, получают такую вот духовную поддержку в храме, ну и таким вот образом спасаются. Сами храмы, они призваны для того, чтобы человеческая душа спасалась. Поэтому все условия в нашей церкви святой, я считаю, они созданы. Только человек, если который хочет спастись, он должен приходить, искать и вот получать вот эту духовную пользу.
У вас есть какие-то самые, не знаю, насколько правильно и логично вот так ставить вопрос, любимые периоды Великого Поста, возможно, богослужебные, возможно, какие-то временные, но то, что вот у вас за время вашей церковной жизни сформировалось?
Да, очень люблю воскресные литургии Василия Великого, вот, субботние литургии тоже люблю, именно в пост, поминовение усопших люблю, ну, конечно же, чтение канона Андрея Крицкого, чтение жития Марии Египетской, тоже особенные чувства, особенные переживания происходят, вот. Ну, конечно, сам ритм постовой богослужебной жизни, он мне близок и очень так вот душевно, духовно приятен мне и близок.
А почему мы всегда такое, ну, уже сейчас как бы прошел период канона Андрея Крицкого, но тем не менее в очередной раз мы обратили внимание на то, что это такая неотъемлемая в нашем сознании часть первой седмицы, первых дней, четырех дней Великого Поста, канон Андрея Крицкого, почему он такое особое место занимает в церковной практике, в нашем сердце. А ведь, насколько я понимаю, что в разных поместных церквях есть разные традиции. Где-то он вовсе не считается. Там тоже Великий пост, там та же церковь, там те же богослужения. Но вот канона нет, а у нас он есть.
Ну, дело в том, что если вам так вот понятно будет, то канон Андрея Крицкого — это особая анатомия человеческой души, когда препарируется... Душа раскрывается, разворачивается и показывается для души все ее патологические части, низменные части, падшие части. И то, откуда и куда должна двигаться душа. Вот откуда она двигалась, в каком направлении, и куда она должна стремиться после пришествия Христова. Там настолько живописная картина, если ты читаешь, если понимаешь церковнославянский язык, если не понимаешь, что читаешь русский перевод, адаптированный перевод. И здесь вот изучаешь вот именно анатомию своей души и начинаешь препарировать эти грехи, эти состояния, начинаешь понимать их чуждость, их неприятие, когда видишь их немножечко со стороны, когда предстоятель в церкви начинает читать и озвучивать. Это как лечебная процедура, которая оказывает благотворное действие на души и ума людей, которые приходят, молятся, слушают и просят Бога, чтобы Господь укрепил, изменил, вот, дал то состояние вот, именно метанои, изменения сознания, отвращения от греха. Не поворот на 180 градусов, а вот именно отвращение от греха, чтобы грех, как непопадание в цель, он был бы ничтожным и не вызывал у человека такой духовной депрессии, чтобы человек не опускал руки, когда узнавал о том, что он есть падшее существо, чтобы он набирался сил, набирался божественной благодати, духовной энергии и был способным достигнуть Царствия Небесного. Поэтому этот канон имеет для каждого человека, мне кажется, особенное значение. И если люди не знают о том, что существует такой канон, а многие люди не знают, что читается канон, к сожалению, в наше время, им начинаешь рассказывать, что читается особый канон, особые тропари канона, в которых рассказана вся красота и все изящество, в кавычках, нашей души, начинает знакомиться с этим творчеством и действительно начинает задумываться над своей жизнью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого мужского монастыря. Ну как, мне кажется, не знают про канон Андрея Крицкого люди, которые еще пока не вошли в церковь,
очень
но начинают
многие
интересоваться. Что
очень
люди, как церковные люди, которые ходят на службу, не слышали про канон Андрея Крицкого?
Ну, как вам сказать? Когда беседуешь с людьми, говоришь, спрашиваешь, ну мы же все-таки так вот ведем такой, можно сказать, визуальный контакт прямой с людьми. Ты церковный человек, да. Ходишь, причащаешься, да. Когда причащались последний раз? Несколько лет назад. У вас есть духовник, да. А где? В другом городе. Вы знаете, что читается вот канон Андрея Крицкого? Да. А что это такое? Не знаю. Понимаете? Поэтому таких людей очень много. И даже люди, которые очень часто называют себя православными христианами, которые, может быть, приходят в храм, ставят свечки, как оказывается, многие не знают сути самой Великого Поста, канона, действий богослужебных. Все направлено на исцеление человеческой души, все действия.
А вы сами говорили о людях, которые называют себя православными, но при этом заходят просто поставить свечку. Ну что ж, ну заходят поставить свечку, и хорошо, но в какой-то момент многие из этих людей, я сужу по знакомым своим, у которых периодически, кстати, это я тоже заметил, иногда возникает желание что-то соблюдать. Обычно к Великому посту, да, я там не буду есть я буду поститься, и поэтому не буду есть тот, тот и тот. Ну, там большой вопрос, а является это постом или не является это постом?
Нет.
И, наверное, это очень индивидуально. Вы знаете, почему нет? Это для всех очень индивидуально. Вот здесь человек решил в чем-то себя ограничить, в чем-то измениться, хотя бы в одном. Это ведь все равно пост, пост.
Ну, как вам сказать? Все-таки изменения и ограничения, они должны быть ради чего-то.
Ну,
не ради, ради здоровья, а ради Царствия Небесного.
И вот как раз вопрос в этом и заключается. Люди, которые вообще только-только начинают соприкасаться с церковью, есть ли у вас какой-то, может быть, ну, насколько это возможно, универсальный совет для таких людей? Ведь не стоит сразу бросаться с головой.
Нет, конечно.
Вот история. Надо, есть какое-то... Вот что нужно в первую очередь сделать
человеку? Очень много
условий,
понимаете. Вот, к сожалению, у нас нет общего правила. Потому что человек, каждая личность, она уникальная. И вот мы должны все-таки помнить о том, что сам Бог, он человекоцентричен, потому что он пришел ради нашего спасения. Вот, Бог не нагружает людей бременами неудобоносимыми. Он говорит все, что можно выполнить. Вот, поэтому мы не вправе, допустим, насиловать человеческую личность в том плане, что если у него есть ограничения по питанию, ограничения по здоровью, мы не можем на него накладывать бремена неудобоносимые. Потому что я, к сожалению, бывало сталкивался с такими советами духовников или священников, которые, вопреки тому, что написал врач в рекомендациях, говорит, нет, это неправильно, тот это не делай, так вот не ешь то, что тебе сказали, вот это пост, это надо потерпеть, это даже надо перетерпеть, болезнь какую-то. Но если человек не
берет... А потом панкреатит, как раз, и готов ли тот вот священник, который это...
Так он не ответит, он скажет, ну, если ты дурак, то кто тебе заставлял? Я сталкивался с такой формулировкой.
То есть сначала благословляет,
ответа.
Потом... А я ничего не знаю.
А он, оказывается, и ничего не благословлял.
Ну, понятно, да.
Он, оказывается, сказал просто так вот кому-то в стенку, а человек принял. Ну, в общем, вот, вот такая вот...
Совершенно, да, вы совершенно правильно сказали.
Страусиная человек, позиция.
Да. Что, кажется, человек уникален, и поэтому не может быть универсального рецепта, но... Тут, видите, вопрос как раз о людях, которые вот он приходит к вам, вы впервые в жизни видите.
Да.
А у него впервые в жизни возникает вопрос, а я бы хотел как-то попробовать себя в этом посту поддержать, в этот пост. И вы ни разу не видя до этого человека, что-то ему должны посоветовать.
Я ему советую вот адаптированный катехизис нашей Русской Православной Церкви Филарета Дроздова, «Закон Божий» Серафима Слободского. Это книги, которые, я считаю, каждый православный христианин должен прочитать.
А мне почему-то кажется сейчас, что «Закон Божий» Серафима Слободского достаточно...
Ну, адаптированный.
Ну, адаптированный чересчур. Возможно, для гимназии XIX века, я понимаю, что это писалось уже в эмиграции, но писалось человеком, законоучителем, вот, который преподавал этот закон Божий, гимназистом. Все-таки для человека 21 века, не знаю, может быть, «Закон Божий» отца Максима Козлова.
Ну, может быть. Может быть, и отца Максима Козлова. Но есть классика, понимаете? Какой бы она состаренной ни смотрелась бы со стороны, это есть классика, которая, во всяком случае, писалась законоучителем, имеющим магистерскую степень по своему как бы существу. И настоящая магистерская степень. Понимаете? Человек, который... как и, допустим, Григорий Дьяченко, вот протоиерей.
Ну, а с ним другая история.
Да. Тоже пишет очень много умного, хорошего, интересного. И каждый человек, который вот считает себя таким вот гуру в православии, он должен как бы знаком быть вот с этими людьми, с этой техникой преподавания. Может быть, какие-то факты действительно у Серафима Слободского, они не дотягивают до... нынешнего такого человека, может быть, осведомленного. Но, во всяком случае, они дают особый пласт вот в некоторых разделах о православной вере, о Ветхом Завете, о Новом Завете. Лучше него, по-моему, еще никто не
изложил. Вот здесь соглашусь, наверное, что там достаточно популярно и просто изложено. Но вот в детской Библии с картинками, помните, когда в 90-е раздавались, на глянцевой бумаге написаны и разыгрывались. Там тоже это все очень хорошо адаптировано.
Ну, неплохо, но все равно. Я вот сравнивал Серафима Слободского. Это все-таки классика жанра.
Хотя сейчас эту детскую Библию не знаю, где найти, на Авито только если.
Ну, у меня есть.
У меня тоже есть два экземпляра целых.
Интересно, а, по-моему, голубая такая.
Да. Ну, правда, сдавалось хорошо.
Хорошо, да.
Протестантские какие-то.
Ну да, вот людям, которые, допустим, в возрасте, я ее советую людям, которые в возрасте.
Еще найти.
Может быть, за 60, за 70, да. Ну, найти можно, и я им даю почитать. Они читают, знакомятся, им становится интересно. Конечно, это хороший источник для получения такой вот информации. Ну, здесь вот могу дать такие советы для новоначальных. Вот. Почему Серафим Слободской тоже, оно иллюстрировано, оно понятно. Оно, во всяком случае, знаете, еще обладает какой-то степенью аутентичности, потому что оно нам передает дух того времени, который был раньше, дореволюционной Руси, России, вот, и поэтому там вот эта аутентичность, она может зацепить человека, который вот думает, который хочет все-таки знать, что православная церковь, она является преемницей от самого Господа Иисуса Христа. Поэтому там вот эта вот ниточка, она прослеживается, цепочка, она прослеживается. Поэтому это мой совет. Может, если вы дадите какой-то более современный, более такой вот, ну, как вам сказать, интересный, то, ну, конечно,
это, наверное, хорошо. Много чего может быть. Ну, вот об этом мы сегодня поговорили как раз. В целом, про торжество православия и про то, что такое, чем ценен для нас продолжающийся Великий пост. Спасибо большое. Напомню, что в гостях у Светлого радио был архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого мужского монастыря, и Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Спасибо и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».